Мы читаем в книге «Труды Рабаша», третий том, страница 2050, статья 882, Новый год. Вопросы можно задавать по интернет-сайту CAP-TV, и вопросы, связанные с материалом, будут заданы в прямом эфире. Так, «Труды Рабаша», третий том, страница 2050, статья 882. О отрывке «Глаза Творца» на ней в начале года иногда к добру, а иногда во зло. Как это? Ведь если Израиль были полными грешниками к Новому году, и тогда приговорили мало дождей, но в конце концов вернулись, обратились к ним, и добавить им уже нельзя, потому что приговор уже вынесен, но Творец эти дожди проливает на ту землю, которая нуждается в этом, в соответствии с нуждой земли. А бывает к плохому, как это? Скажем, если Израиль были праведниками к Новому году, и приговор был, что будет много дождей, но потом снова провели апелляцию, уменьшить нельзя, потому что приговор уже вынесен. Но Творец проливает их не вовремя на землю и на ту землю, которая не нуждается в них. И теперь объясняет Раши, что значит «не вовремя», то есть прежде чем посева, когда не нужно, а как земля, которая не нуждается в этом, это пустыня и обычные леса. И понять это в виде мусара, морали. Мораль имеется в виду внутренняя работа. Есть внешняя мораль, когда говорят, ой-ой-ой, это нельзя, иначе ты потеряешь или получишь наказание и так далее. Это обычная мораль и этика, то, что принято в мире. Но мораль, то, что имеется в виду в науке Каббала, это когда мы знаем суд, как вести себя с желанием получать. Нет тут такой морали, когда говорят «ой-ой-ой». Но просто нас обучают тому, как вести себя в соответствии с этими законами, потому что если бы не эти законы, то понятно, что ты получишь наказание от того, что ты не подходишь в соответствии с уровнем своего развития к этим законам. То есть нет тут какой-то морали, есть просто выполнение законов, законов природы. И все они, конечно же, в соответствии с тем, как человек развивается, в соответствии с уровнем его желания получать, которое поднимается в нем, и в соответствии с его развитием, насколько он должен быть уже в равновесии с природой. То есть есть законы природы, 125 ступеней до того, это, или уровни, на этапе подготовки, и мы должны в соответствии с нашим развитием уподобляться, уравновешиваться, приходить в гомеостаз, в равновесие с ними, в соответствии с нашей ступенью, и тогда мы чувствуем себя развивающимся самым лучшим образом. И тогда эта методика, когда человек развивается правильно в соответствии с тем, насколько он развивается и приводит себя в соответствие с уровнем, необходимым уровнем природы, это называется выполнением законов природы или выполнением морали. И понять это через мораль. Надо объяснить. Начало года называется началом создания человека. То есть, как сказали мудрецы, когда объявляют о капле, будет ли он умным, глупым и так далее. То есть, есть такие периоды у человека, которые называются Новым годом. То есть, когда он приходит к такому внутреннем состоянии, который называется Новым годом. То есть через несколько действий, но это как счетчик, когда крутятся колесики, вдруг выскакивает какая-то циферка. То есть после определенного количества поворотов выскакивает некоторое состояние, цифра, которая называется Новым годом. Ну, особое состояние. И тогда мы учим, как мы должны использовать его, относиться к нему, реализовывать его. Почему как раз именно это состояние, не другое состояние? Потому что из таких особых состояний строится наш подъем. Новый год, начало месяца, шаббат, и остальные даты. То есть есть такие особые случаи, скачки, такой существенный подъем из состояния к состоянию, который называется праздничной датой. Особая ступень. Дожди, то есть его материальные силы, то есть будет ли у него развитый мозг или малый, сердце малое или большое, желание маленькое или большое и так далее. И если человек идет путем добра, когда растет, добавить ему невозможно. То есть сделать ему больший ум или желание, потому что уже было выделено ему во время его создания. Но его разум, ум будет использоваться только на месте святости и необходимости. То есть, на самом деле, он все получает сверху. Малые дожди, много дождей в особом месте, когда ему надо, или в тех местах, которые не нуждаются в этом. Это уже все зависит от самого человека. Получает свой пакет во всей полноте, и все уже зависит, мы же изучаем, как использовать то, что получаем. Нам пока дают или малые дожди, в соответствии с тем, как я могу привести себя к связи с тем, что я получаю. Не то, что свыше хотят меня наказать или нет. Никогда такого не бывает. Всегда все в полном изобилии и только в том, насколько я могу раскрыть себя к исправлению, наполнению. Строчка в них. И этого уже достаточно ему для того, чтобы достичь ступени, когда может удостоиться раскрытию света Творца и слиться с ним по-настоящему и получить свою часть в будущем мире. Абсолютно не так, как думает простой народ, что есть наказание и награда, как в нашем мире. На то, что я не делаю хорошо, то я получаю наказание. Нет такого. Наказание я сам выстраиваю. Когда я не исправил свое желание получать в чем-то, то та порча, то испорченное желание получать, которое не исправил на ступени, на которой я должен был исправить, становится для меня наказанием в том состоянии, в котором я продвигаюсь. Ну, скажем, ученик в школе не учился в третьем классе. Достаточно. Его все-таки перевели в четвертый класс. Так весь материал, который он не изучал в третьем классе, ему нужно сейчас, в четвертом классе, чтобы продвигаться дальше. И он тогда чувствует вот эту тяжесть, проблемы, разные тяжелые ситуации. И это для него как наказание. А кто создал это наказание? Он сам. Он сам привел. Но он сам перетащил это наказание за собой. И так на протяжении множества ступеней это так накапливается. Такой вообще пакет, что невозможно с этим и продвигаться. И нам не на кого жаловаться. Просто надо исправить прошлое. Строчка «если человек в начале своего, ему определили большой разум и сильное желание, но если он не пошел прямым путем, то тогда он использует их не для нужд, потому что Творец, то, что называется, проливает их не вовремя и на землю, которая не нуждается в этом. А если так, то никак и не способствуют ему все эти хорошие силы, которые были даны ему во время его создания. То есть он может быть очень способным знать всю Тору, все законы, но это не приводит его к слиянию с Творцом. И получается, что нечего человеку сердиться, если у него нет таланта такого, как у остальных людей. Потому что не это определяет. Потому что главное — быть праведником. И тогда он использует все свои силы, чтобы это пошло на истинную цель, а совсем не растрачивает свои силы впустую, но его усилия соединяются, и все это входит в святость. То есть не требует ни от кого больше того, что он должен исправить. Каждый на своей ступени, в своем состоянии, в соответствии с своим продвижением, все это измеряется в соответствии с корнем его души, и это приходит к человеку в разных видах, формах, во всем этом порядке. Таким образом, что остается человеку не менять снаружи ничего и внутри ничего не менять, но принять так, как это есть, состояние. Я себя останавливаю. Я не отношусь ни в чем к тому, чтобы изменить что-то внутри или снаружи. Я только одно хочу, чтобы важность продвижения к отдаче сейчас была у меня как самое важное, важнее, чем все данные, все понятия, все связи, которые есть у меня с миром.
То есть не начинать исправлять мир или исправлять себя, а устремление к отдаче, чтобы оно вызвало окружающий свет. Мне нужен этот душ, да, этот поток свыше, чтобы это сделало со мной эту работу. Ничего кроме этого. То есть не относиться к самим состояниям, не обращать на них внимания, на внутренние или внешние, а обращать внимание из них только на свет, возвращающий к источнику. И все. Глаза наверх. Руки, то, что называется, наверх. Понять состояние внутреннее и внешнее, все, что есть, не пренебрегать ему, иначе не будет у тебя откуда обратиться. Ты должен обратиться из-за виюта. Но не сидеть в этом, не пожирать себя, не быть в этом больше, а только насколько находится в ощущении до этого момента вдруг. Все, достаточно, и сразу же уже обращаться к окружающему свету. Это просто простая техника, она очень как бы единая. Нет тут ничего, что нужно было бы все время менять. Это она изменяется в соответствии с состояниями, которые всякий раз у нас меняются, но сам алгоритм, направление, это само это действие, все время одно и то же действие. Да? Ну, микрофон. Миша Зильберштейн. Мне никак не понять, какая связь. Тут в начале статьи он описывает два состояния. Израиль грешники, Израиль праведники. И как бы грешники в состоянии, что вынесли им приговор на мало дождей. То есть как бы связь между внутренним и внешним. Израиль праведники, им вынесли приговор много дождей. Какая тут связь? Он потом объясняет, что много дождей, мало дождей – это те же самые дожди, но мало дождей – это что опускают дожди в пустыне, а не в том месте, где твое поле. А многочисленные дожди, когда ты их чувствуешь, что они не сходят именно в месте, там, где поле. Это все зависит от того, как ты воспринимаешь высшее отношение к себе. Если ты видишь, что он относится к тебе каждую секунду, и каждую секунду у тебя есть возможность обратиться обратно к нему и попросить слияния, продвижения, это называется многочисленные дожди. Но это зависит от твоей тонкости, твоей чувствительности к этому. А может быть, что ты сидишь и ждешь, ну когда это наконец придет что-то? Ты не ощущаешь, не видишь, что он тебе стучится в окно и в дверь и посылает тебе письма и все, а ты не реагируешь. Ты закрыт, ты просто не воспринимаешь все его обращения. Это называется малочисленные дожди. Это не зависит от Творца. Высшая ступень всегда дает нижней в точности в каждый момент все для того, чтобы нижняя поднялась к ней. Если она не поднимается, то изменяет условия разного рода, как он объясняет нам спереди и сзади «сжал я тебя», что если этот ангел не работает, то он сменяет буквы, сменяет ангелов. И так это работает, пока человек, в конце концов, не пробуждается. Но это все зависит от чувствительности человека. Эта чувствительность, он может ее поднять, эту чувствительность, благодаря группе, благодаря зависти, почестям, всем средствам, может поднять чувствительность. Да? Когда человек досадует и видит, что у него нет таланта, как у других его товарищей, это состояние, это факт, это то, что устраивает ему сверху, есть только точка в сердце, которая должна развиться. Ну. Так что это значит, что вдруг он видит, что нет у него такого таланта, как у других товарищей? Для духовного не нужно таланта, ты можешь успокоиться, я тебе говорю серьезно. Ты можешь успокоиться. У меня таланта меньше, чем у тебя. Если есть у меня какая-то склонность к науке, это не помогает. Это не помогает духовному. Только портит. У каждого человека, согласно его душе, мы не устроены, не организованы случайным образом. У каждого, согласно его душе, его желания, они, его элементы, из которых он состоит, они так выстроены, все понятия, все желания, все свойства, все случаи, почему он так родился, почему его так воспитали, все это выстроено только лишь в соответствии с развитием, с исправлением его души. Так родители его так воспитались и выросли. И он тоже таким образом. Все это идет только лишь согласно развитию точки в сердце до того, как доходит до гмартикуна. И поэтому нет у нас, не нужно вообще обращать внимание на этот мир, на случаи, на то, что происходит с каждым, со здоровьем, с деньгами, с почестями, с знаниями, с какими-то особыми склонностями к науке, с чувствительностью к чему-то. Нет, это все вытекает из твоей души, которая должна исправиться. Это не то, что соответственно этому делается что-то со стороны, это именно те силы, которые просто выходят, вырастают из души для того, чтобы привести ее к исправлению. Поэтому не на что тут досадовать, жаловаться. Это не... вообще не имеет отношения, не можешь ты говорить об этом что-то, кто ты, что ты не понимаешь, насколько это правильно выстроено, из того же места это и растет вместе с душой. Ты должен просто требовать исправления, ты должен поднять ман. И когда я говорю об этом, ты видишь, несколько минут ты после этого спрашиваешь, а если я не умный, а если я меньше, чем товарищи? Какая мне разница, что я меньше их? У каждого своя собственная душа. Я могу завидовать, чтобы посмотреть, как он рисует, какие-то красивые делает картинки, а тот клип, а тот музык. И... да, а я ничего не умею делать. Да? Из этого. А какой-нибудь... простую там работу на кухне, может быть, или еще что-то. Это не важно. Это совершенно нет тут никакой низости. Все настолько равны, каждый проверяется согласно тому, насколько он продвигается в исправлении своей души. Поэтому мы не можем относиться к человеку во внутреннем, согласно какому-то внешнему его успеху в чем-то. И ты не знаешь также, что у него, допустим, есть внешние представления, какие-то большие, может быть, у него душа, какая-то более богатая, у другого маленькие понятия, он с трудом читать, писать умеет, с трудом там продвинулся в жизни, так... ну, допустим, он там тупой, так что у него душа маленькая. Почему это вдруг про Моше написано, что было, что он был дурак? Кто он был? А где он воспитался? У фараона, а потом у Итро, а потом... он говорит, не мой я, говорить не могу. Так, ну, так, внешне, если мы... это все тайны Торы, но это совершенно-совершенно неверно думать о о внешних материальных понятиях, хороших, скажем, человек воспитанный, человек красивый, человек с склонностями такими, с желаниями хорошими. Может быть, душа просто там самая маленькая. Это не имеет никакого отношения одно к другому. Нет связи. Да? Из Вирджинии и Олег из Одессы. Нет, не из Одессы, но тоже, на самом деле, все хотят знать, как обратиться к высшему свету. Что значит обратиться к исправлению высшим светом? Это вся, в этом вся наша работа, это вся наука Каббала. Прежде всего, перед тобой должна быть книга, которая объясняет тебе действия высшего света. Все каббалистические книги говорят лишь об одном. Тора. Что такое Тора? Свет, общий свет, который действует на разного рода формы желания, поэтому это называется Тора. Зоар. Тоже. Зоар — это светит, свечение. Тоже свет. Все книги, они такие. Все книги говорят о действии света. Силе отдачи, высшей силе, силе Творца. На желание получать, которое желает исправиться. Которое желает приблизиться к свету. Это называется «я создал злое начало, создал Тору в приправе, потому что свет не возвращает к источнику». Нет больше, кроме этой связи, нам больше не надо ничего. Это вся Тора, это вся наука Каббала. Да? Еще раз, Олег из Лондона хочет точнее спросить, как мы должны представить себе, что значит высший свет, окружающий свет? Сила отдачи, которая светит на меня, дает мне свойство отдачи, чтобы я тоже захотел подняться над собой. Так связаться с другими, построить с ними вместе кли, в котором я бы почувствовал свойство отдачи. Подняться над жизнью, скажем так. Может быть, так. Для начинающих, может быть, это более понятно. Да. Есть много вопросов по поводу исправления прошлого. Что это значит именно? Как можно исправить прошлое? Из разных мест в мире есть вопросы об этом. Это просто исправляют сейчас. Нет, если я перешел в четвертый класс, а в третьем классе я полгода ничего не делал, то я сейчас чувствую трудность. Это как человечество сейчас ощущает. Мы накапливали недостаток исправленности и пришли к состоянию, что мы находимся в общем кризисе. На самом деле, это до этого момента это было запланировано. Запланировано. Но когда мы говорим о людях, у которых есть уже раскрытие точки в сердце, то уже мы должны здесь начинать делать исправление самостоятельно. Теперь неважно, где я нахожусь, неважно, сколько я прошел, неважно, когда я был там, недостаточно работал, ленился, я сейчас должен, несмотря на то, что тяжело, и эта тяжесть, она так усиливается, я сейчас должен, тем не менее, постараться подняться над этим. Я исправляю сейчас. Прошлое исправляет настоящим. Да? Сезар Валерий из Бразилии спрашивает, если нет наказания от Творца, то чего мы должны бояться?
Мы должны бояться двух вещей. Ну, как это сказать? Неправильные впечатления от группы и ленность, как это сказать? лениться в том, чтобы обращаться к Творцу. Две вещи. Вот эти две. От группы я получаю дополнение важности, обращение к Творцу, дополнение желания, стремление. И тогда я обращаюсь. Тогда я могу получить испорченность от группы и лениться, обращаясь к Творцу. Закончим? А, мы закончили? Ну, хорошо, тогда спрашивайте еще, или перейдем к следующей части. Да. Вы сказали не относиться ни к внешнему состоянию, ни к внутреннему, а только стремиться к свету. Нет, нет, не то, чтобы не относиться. Извини, ты прав. Я сказал неправильно. Да, признаюсь. Да, я признаюсь. Я сказал не относиться к тому, что ты должен исправить там что-то. Когда ты сейчас, скажем, у тебя отвертка и пассатижи, и ты должен что-то там исправить, внешнее состояние свое, внутреннее состояние. Не производить исправлений. Это значит, те вещи, которые ты должен сделать, ну, смотри, надо об этом поговорить. Те вещи, которые ты должен сделать в этом мире, в рамках этого мира, как животное, ты должен это делать. Ты должен это исполнять. Этот уровень, который до окончательного исправления, ты должен будешь действовать в нем. Ты будешь как Раби Шимон, неважно. Тебе понадобится заниматься своим телом, семьей, своей работой, пенсией, больничной кассой. Во всем этом ты должен будешь быть в этих всех системах. Это одно. Второе. Не думай, что тем действием, которые ты там производишь, ты этим что-то упорядочиваешь. Но ты просто должен делать это и относиться к этому вот так. Как говорит Бааль Сулам, идет к врачу, получает лекарства, платит много денег, принимает лекарства, как говорит врач, а не то, как кладут там на полку, как говорят люди, думают иногда, достаточно сделать половину. Деньги заплатил, поставил на полку. Нет, нет. Если он, скажем, размазывает по ноге, вместо того, чтобы принять внутрь, обязан принимать внутрь, все, что делает, все, что говорит врач, выздоравливает и благодарит Творца. Почему? Потому что я сделал все в соответствии с распорядком этого мира, как он мне выстроил вот в этом театре. А правильно отнесся к этому театру, произвел действие. Мне стало лучше, исправил себя вот в таком соприкосновении, на таком уровне театра. Мне стало лучше. Я благодарю кому? Ну, режиссера, который мне все это сделал. Я отнесся к нему правильно в соответствии с тем, как он отнесся ко мне. Он мне представил весь этот театр этого мира с моей болезнью совсем. И я отнесся к нему таким же образом. Это одно. Второе. Он дает мне точку в сердце. «Продвигайся ко мне», — говорит он мне. Тогда я уже должен относиться к нему уже с уровня точки в сердце. Ты понимаешь, а как может быть по-другому? Этот уровень, тогда я беру все точки в сердце, которые находятся вместе со мной в группе, в моем обществе, объединяя их вместе, впитываю от них их воодушевление с помощью зависти или желания уважения, и хочу соединиться с ними с помощью зависти и желания почести. Не то, что я их отбрасываю, а я завидую тому, что они вот такие, как они хотят соединиться. Я использую желание уважения. Где мое самоуважение? Как я вот не продвигаюсь так, как они? То есть я использую все свои основы для того, чтобы пробудить в себе ман. И если я пользуюсь правильно всеми этими силами, которые мне дали, тогда я выхожу. Нет никаких проблем у человека. Перестаньте думать. То есть, если ты выяснишь все, вот это я могу исправить, а это не могу. Это к материальному относиться таким образом. Но когда ты относишься к материальному, то ты тоже там внутри относишься к Творцу. Просто ты относишься к Нему материальным образом. Идешь на работу, возвращаешься с работы, идешь к врачу, возвращаешься с лекарством. Но это уровень материальный, а вот это уровень духовный. И тогда ты, как я уже говорил, связываешь Авая Элоким, Бина и Малхут вместе. Авая – это Малхут, а Элоким – это Бина. Главное для нас – произвести правильное выяснение и оттуда поднять просьбу. И насколько ты не производишь правильный анализ, это не важно, ну как младенец, но он-то старается. Ты видишь, как он потеет, и так, вот и все это делает, что-то страшное. Он тебе весь дом перевернет. И мы должны, но только мы должны найти эти силы сами. У него это из природы есть, вот это вот порывы. Да. Из Соединенных Штатов просят уточнить, есть ли опасность, что духовные устремления нас отключат от материальных действий и забот. Почему? Кто разделяет миры? Никто не разделяет миры. Почему мы находимся в этом мире? Этот мир — это последняя ступень всех миров. И мы должны на этом уровне быть до окончательного исправления. И мы должны в этом мире, на этом ступени, производить исправление в правильном отношении к этому уровню, к тому, что, в чем я обязан тут существовать. И тогда мое правильное отношение на этом уровне и правильное отношение к духовному уровню строит из меня человека. И поэтому я не оставляю этот мир. Я не сижу там где-то в монастыре, и я там не хожу в синагогу каждый день с утра до вечера. И я не отдаляюсь от общества, но я иду на работу. И учиться, быть в семье, жениться и все необходимое. Я нахожусь во всех этих системах должным образом, как это принято для моего возраста и моего времени. А без этого я не могу продвигаться. Это у нас так немножко не совсем понимается. Каббалисты никогда не принимали неженатых учеников. Рабаш не держал ученика, который бы не работал. Кто-то переставал работать, он сразу начинал волноваться. Не важно, сколько у него есть денег, обязан работать. Ты обязан работать. Я переехал с Рехова, там мне было достаточно денег на долгие годы. Мог не работать, а он сказал, ты обязан. Так я работал дома 3-4 часа каждый день. Потому что полдня я посвящал ему, и все-таки я должен был работать. Но человек должен быть занятым. И с семьей, с женой, с детьми, со всем тем беспорядком, со всеми теми проблемами. И должен знать, как их прокормить. Из Израиля вопрос. А если я не хочу участвовать в этом мире, это не часть процесса? Он не будет продвигаться. Не будет продвигаться, потому что это единая система. Это единая система. Мы обязаны быть в двух мирах вместе. Смотри, что он пишет там в письме об Авая Элоким. Как мы должны объединить личное управление и общее через этот мир. Нет выбора. Мы обязаны, насколько Рабаш хотел принимать любого ученика, и он, это было ему очень дорого, он не принимал того, кто не был женат. Бальсулам не давал своему старшему сыну зайти на урок, без того, чтобы он женился. Женился, на следующий день пришел учиться. Что случилось? Ну что? Что? Чем ты этим приобретаешь? Корова и талит, если ты женишься. Так это называется. Ну, это не в унижении, а это просто вещи относительно духовного. Что тут такого-то? Но не просто так говорит Гмара. С одной стороны, корова и талит, с другой стороны, в этом весь человек. Без вот этого дополнения ты не человек. Смотри, как он женился в возрасте, ему было 86 лет, когда умерла его жена. После траура он сразу сказал: «Мне нужна жена». Почему? Зачем? Она же 4 года была парализована. А он жил с ней 60 лет. Прожил. Он говорит: «Я должен. Неважно. Пусть в Америке живет, но я должен. Должна быть хупа и кидушин. Я должен, чтобы у меня была жена». Мы этого не понимаем. Системы этого мира, это системы, которые мы не, просто не, мы не воспринимаем, насколько они замыкают все это. Нет ничего просто так. Мы думаем, что здесь какая-то там эволюция, там что-то. Ну так, с большого взрыва все это так раскручивается самостоятельно. А мы отдельно в духовном. Это единая система. В моем восприятии реальности это просто разделяется на две. На неживое растительное животное, говорящее материального уровня, и тоже неживого растительного животного, человека духовного. Это у меня только в моем восприятии реальности, но вне меня это высшие силы, высший свет и мои желания. На двух уровнях я просто воспринимаю связь между светом и желанием. Поэтому невозможно разделить, невозможно отбросить половину кли, в котором ты сейчас находишься. Поэтому каждый должен позаботиться о своих обычных жизненных системах. Смотри, что для нас сделали в этом мире. А почему без этого невозможно? Ну, спроси. Но ты же видишь, что так он сделал. И это большое исправление, что то, что мы здесь делаем, страдаем, ограничены в наших телах. Ты нашел, Си? Есть пример в письме 61, и также есть в трудах Бальсуляма. Написано: прежде чем человек выходит на рынок, чтобы заработать свою плату, он должен убрать представление о личном управлении, должен сказать: если не я, не я, и найти все возможные способы, чтобы зарабатывать свой заработок. Но когда он возвращается домой с заработком, не дай Бог, думал, что это он сам заработал. Даже если бы просто был в подвале все время, все равно бы он получил свой заработок, потому что так задумал о нем Творец заранее. То есть Творец дает человеку и играет с ним, находится в исправлении через вот эти материальные системы. Все зависит от намерений человека. Неважно, к чему ты прикладываешь эти намерения. Поэтому Дайцк. Почему из всех свойств вы подчеркнули именно как раз ленность при обращении к Творцу? Ну, в итоге-то это ленность. Лень — это в том, чтобы собрать, накопить желание, необходимость для того, чтобы стремиться почувствовать это как важность. Лень — работать с товарищами, работать с книгой. Не давать ленности давить на себя, немножечко все-таки раскрыть свое сердце. Так вот, так я чувствую, что это лень. Для того, чтобы прийти к большой необходимости, потому что в итоге то, что нам мешает, это лень.
Он пишет об этом, о свойстве лени, что это хорошее свойство, если ты не гоняешься за какими-то вещами пустыми, которыми ты просто путаешь весь мир и себя. С одной стороны, что сиди, ничего не делай лучше, вместо тех вещей, в которых нет необходимости и пользы для исправления, с одной стороны. А с другой стороны, когда ты можешь исправить себя, там лень просто останавливает. Да? Здесь еще минута. Тут просто огромное количество вопросов по поводу женатых. Есть просто много студентов у нас. Это не ко мне, это к Ицаку. Нет, они говорят, здесь просто они говорят, много неженатых. Что делать с этим? Это нормально, ненормально в наше время. Чтобы Бар-Исулам не принимал учеников. Мы принимаем учеников, которые не женаты, потому что мы уже не находимся в такой группе, как у Рабаши или в предыдущих группах каббалистов. Но человек должен знать, что если он уже находится в состоянии, когда он работает, если он учится в университет, то все это вещи, которые он еще подготавливает себя к работе и заработку. Это уже вопрос. Но если он уже зарабатывает, то есть не учится, не приобретает профессию, он обязан жениться. Обязан жениться. Он тем самым ворует у себя правильное продвижение в этом мире, потому что не строит систему отношения Творец и он, так как это должно быть в естественном виде. Я, жена, дети, дом, работа, это обязано быть организовано. Это природа, это природа. И мы должны понимать, что это Элоким, природа, которая таким образом раскрывается. Ну, так и пусть пойдут и женятся. Было у нас до этого много лет назад. Много, да? 15 лет назад. Когда мы были маленькой группой и не распространяли науку Каббала и не лезли так во все дырки во всем мире, работали закрыто у нас. Это у нас было очень-очень строго с этим. Если кто-то приходил, мы говорили, ты сейчас на месяц, допустим, входишь, а потом мы проверяем, нормально ты, если ты хочешь дальше продвигаться или нет, надо жениться. И все. Мы заставляли. Обязывали того, кто хочет остаться с нами. Да, вот так. Да? Статья говорит о Рош ха-Шана, и Марсель из Мюнхена хочет знать, на этой неделе будет Рош ха-Шана, как мы должны молиться, как мы должны подготавливать себя. Мы еще поговорим об этом, у него будет правильная подготовка. Пусть не волнуется. Пока что перейдем ко второй части. Перейдем ко второй части урока.